Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Как всегда, как обычно, отыскать нас можно на сайте radioteos.ru. radioteos.ru. Слушайте нас, присылайте свои сообщения, размышления. Ну, естественно, не только с нашего сайта. Можно на мобильном приложении Teos FM нас услышать и позвонить по телефону прямого эфира. Вот прямо здесь и сейчас. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Так что присоединяйтесь к нам, мы будем рады вас услышать и прочитать. И, собственно, нам можно еще и написать электронную почту. Есть она в разделе «Блог нашей передачи», «Блог Натальи Четвериной». Смотрите, там есть ссылочка на почту, если вдруг что-то не получится на слуху разобрать. Ну, а я все-таки ее озвучу. nat.hfth. nat.hfth. Собачка. Яндекс.ру. Пишите, мы будем ждать ваших писем, сообщений. В общем, как это обычно происходит в наших эфирах, вот и сейчас. Ну, а сегодня работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина, конечно, с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Голос у вас бодрый. А уж про все остальное не буду спрашивать.
Вот да уж,
как сложится.
Если бы ты меня мог увидеть, я сижу с повязкой на голове магнитной, потому что...
Ой-ой-ой.
Очень болит голова с вчерашнего прям вечера, как началось.
Да, и не у вас одних там бури всякие.
У вас с головой что-то происходит, да?
Да, так что бывает. Ну что ж, дорогие друзья, мы с Натальей Аркадьевной в эфире. Надеюсь...
Мы на месте, да?
Да, вы тоже к нам присоединитесь. Пока вот не успел я проговорить... Про пока несуществующих сообщений, они уже материализовались. Ну, это нас всегда радует. И вот пишет нам уже Илья. Читаем. «Добрый день, Наталья Аркадьевна. Не подумайте про меня плохо». Уже что-то натворить успели? «Я понял вас, и ваше объяснение вполне убедительно. Но, может быть, все же было бы полезно хотя бы немного рассказать об отстранении, потому что внутренне все сопротивляются этому. Но вам, конечно, виднее. Если что, простите за настойчивость». Ну, поскольку я ничего не понял, вам и объяснять.
Знаешь, сейчас я открою.
«Что вы тут делали без меня?»
Да это, скорее всего, мы делали и без всех. Я имею в виду по почте.
Так, все значительно... Сказал,
да. Голова у меня болит, это точно.
Все значительно хуже, чем я думал.
Ужас.
Так,
ой,
давайте.
Я извиняюсь. Так, открывайте. Значит, добрый день, не подумайте про меня плохо. Так, сейчас, секунду. Значит, я поняла, в чем дело. Секундочку. Где у меня это сообщение от Ильи? Было сообщение от Ильи. Вчера оно пришло. Так, секунду. А вот. Значит, Илья написал, если есть чрезмерное вовлечен, но мы говорили о созависимости, Сергей.
А, понятно.
Значит, и Илья написал, что если есть чрезмерная вовлеченность, ну, созависимость – это чрезмерная вовлеченность, да, вот в жизнь другого человека и так далее,
угу,
то тогда... нужна противоположность. То есть, ну, вот он имеет в виду, как с этой чрезмерной вовлеченностью справиться. Как бы, да, вот так вот, рассуждая логически, да, вот он как бы приходит к выводу, что тогда нужна противоположность. И он спрашивает, отойти в сторону? Но как-то это кажется совсем неправильно, не по-христиански. Вот то, что написал Илья. И потом еще он мне, значит, ну, поскольку это уже, в общем, ну, было ближе туда, к концу, да, вот. И потом, значит, он мне после передачи еще написал, ну, практически сразу он мне написал о том, что... А я как раз сказала, что то, вот о чем он, значит, говорит, да, вот, что вот эта противоположность. Есть такое понятие вообще в психологии, называется оно отстраненность. И вот как раз вот связано четко с тем, о чем говорит Илья. С понятием созависимости, вот с этой проблемой. А вот есть такое понятие отстраненность. И Илья как раз говорит о том, вот в этом своем сообщении, и потом в письме тоже он опять это вот воспроизводит, что это кажется совсем неправильно, что это не по-христиански, что это и не по-человечески, что вот здесь нет как бы вот такой любви, добра. Ну как отстраниться? Человек страдает, да? Человеку плохо, человек гибнет, а тут как бы вот отстраниться. Ну, как может человек, там, мать, жена, не знаю, дочь, там, и так далее, понимаешь, да, вот близкий, ну, да, человек, как он может вообще вот отстраниться и как бы спокойно наблюдать, как человек гибнет. Вот он там об этом немножко рассуждает. Вот. И я даже потом где-то, может быть, и писала об этом в блоге, сейчас уже не помню, но о том, что, ну, Илья точно это написала, что вот то, что он написал, это вот такое очень распространенное представление, рассуждение очень многих людей. Что именно так они и думают. И я, значит, мне написал, что как было бы очень хорошо, чтобы, если бы можно было об этом поговорить. Почему? Так сказать, что это связано не только, как он видит, что это важно не только для разговоров там, о созависимости и так далее, да, в смысле вот, алкогольных семей, там, семей вот, с там, наркоманией там, и так далее, с такими проблемами, да. А вообще он видит, что это как бы полезно было бы, потому что в церкви, как он считает, очень часто присутствует вот такой, как бы, как он выразился, изящно выразился, перехлёст в сторону вот такой, не помню, как он там сказал, но я употреблю слово «неуместное», вот в сторону такой как бы неуместной вовлеченности в дела других людей. В их жизнь, когда людям начинают диктовать, как они должны верить, как они должны, так сказать, то, должны это. Ну, просто люди, понимаешь, вот не то, что там пастор церкви, служитель церкви, к которому пришли, вот с ним делятся, так сказать, да, просят его совет, а просто люди, которых и не просили о совете, вдруг со стороны начинают вот вторгаться, как бы, да, вот. Uh-huh. И Илья, значит, просит, чтобы об этом поговорили. Я, значит, написала, да, и что вообще было бы хорошо, если бы поговорить больше все-таки о созависимости, о разных ее аспектах. Почему? Потому что на самом деле, ну, мы все в какой-то степени ею страдаем. Просто кто-то в более слабой степени, а кто-то в очень такой ярко выраженной, да. И с точки зрения, что было бы хорошо об этом поговорить. Я ему объясняю, что... Можно говорить обо всем, но что тогда нужно? Нужно проводить цикл бесед, цикл лекций или просто выделить, допустим, как бы передачи в отдельный блок, чтобы рассматривать. Потому что тема, на самом деле, очень большая.
Огромная.
Она очень, да, большая. Она проникает вот в самые разные стороны нашей жизни. Поэтому представлять себе, что вот мы там одну, две, три, десять передач, и вот мы ее, так сказать, рассмотрим, ну, это было бы утопией. И еще я ему, так сказать, постаралась объяснить в письме в пару слов, и потом даже в блоге еще об этом написала, что ведь еще дело ведь какое, Сергей? Одно дело, когда человек понял, почувствовал, что вот он страдает этой самой созависимостью, он хочет как-то для себя что-то уяснить, и он вот эти вопросы проясняет, которые ему непонятны. Или он начинает предпринимать шаги, вот как бы он пошел по этому пути исцеления, и тоже что-то, может быть, что-то не получается, или что-то ему не ясно. И человек задает вопросы, и ему на эти вопросы отвечают, подсказывают там что-то. А совсем другое дело, когда, ну ты сам это знаешь, когда вот ты говоришь, а это люди не считают это своей проблемой, своим вопросом. И поэтому, ну, они вполуха слушают, может быть, да, как-то. То есть вот есть большая-большая разница в этом. И я ему просто постаралась объяснить Илье, что, например, вот у меня было письмо от Анны, которая, ну, с этой проблемой созависимости, да, вот у нее там муж пьет. И те вопросы, которые ее волновали, мучили, я отвечала ей на эти ее конкретные вопросы. Вот потом тоже был вопрос, я продолжала этот разговор, отвечая на конкретный вопрос. А то, что Ильяху, как бы вот он там предлагает как бы вообще просто рассказать об этом более подробно, о том, значит, вот, так сказать, о всех тех ошибочных шагах, которые предпринимаются, о том, что помогает. Но это, понимаете, ну это как вот вам будут сейчас читать лекции о болезни, которой вы не болеете.
О болезни Паркинсона,
например. Никто из ваших знакомых не болеет. Ну вы что, вы будете запоминать какие-то, что-то для вас. Понимаете, это вот, ну я не знаю, я считаю, что это особенного смысла не имеет. Но вот с точки зрения того, что вот в чем Илья прав, и может быть вот по поводу отстраненности, вот по поводу этого вопроса, может быть, имеет смысл поговорить, ну, потому что в сущности, да, это как бы этот термин появился в связи с зависимостью, да, но так как, опять-таки, еще раз повторю, мы все в какой-то степени, пусть даже в слабый кто-то, но вот люди созависимые, но это вполне естественным образом даже получается, что для нас, для всех это важно. И нам важно помнить о том, что нам нужно как-то следить за тем, чтобы мы не переходили за черту, чтобы мы не вторгались уже, так сказать, в пространство другого человека, чтобы мы не нарушали его свободы, да? И поэтому, может быть, об этом имеет смысл поговорить. Я не знаю, как ты рассудишь, как ты считаешь?
Ну, если есть такая потребность, если вопрос есть, значит, надо поговорить. Я думаю, что это связано с реальностью нашей жизни.
Мне кажется, это... Вот,
вообще не только в церкви, а где угодно.
На то, что в церкви.
Ну и не только в церкви, она вообще-то где угодно проявляется.
Но он, видимо, считает, что для христианского радио это будет весомым.
Есть определенный момент, связанный с общинной жизнью церкви. Тут можно как раз вот в этом ключе поговорить. Так что можно подумать. Вообще, если говорить о подобных вещах... Как бы такая мысль всегда мне в голову приходит. Если у Бога все достаточно гармонично и взвешено, то люди всегда впадают в крайности. Это наше свойство, свойство нашей такой грешной натуры, состояния нашего, что мы всегда вот перегибаем палки. Нам вот как шарику на горке на какой-то, да, на такой удержаться очень сложно. И другого человека понять... И себя, так сказать, чувствовать, и вот эту вот границу невторжения, или, как говорят врачи, не навреди, да? А ведь это же с этим как бы очень тесно связано. Мы очень часто не замечаем и не ощущаем. Ну вот Илья нам еще написал, давайте посмотрим, может, есть какие-то особые уточнения у него. Спасибо большое, брат и сестра. Ну, уточнения есть. Да.
Судя по тому, что вот как бы высказывал Илья, и вот как, что как бы смущает, да, и как, видимо, он это видит вот и со стороны других людей, ну, может быть, они не говорят там об отстраненности и так далее, но когда, может быть, их притормаживают, вот это их как бы вторжение в чужую жизнь, то люди очень часто говорят о том, что как бы это вот такое проявление любви, заботы и так далее. И с этой точки зрения получается, вот не может ли быть так, ну, это я так уже формулирую просто коротко. Не может ли получаться так, что вот такая отстраненность, она будет как бы отдалением, что ли, от любви, так сказать, что это как бы будет противоречить тогда уже Евангелию?
Ну, давайте тогда посмотрим на эту ситуацию с точки зрения откровения Божьего, библейского контекста. Вот смотрите, мы прекрасно с вами знаем, что Библия в разных формах, в разных вариантах, в разных выражениях говорит о том, что Бог есть любовь. Это безусловный факт. Мы чувствуем, не чувствуем, понимаем, не понимаем это, но это факт. Иначе мы давно бы уже не существовали. И земля наша давно была бы, так сказать, очищена от этой заразы, от этой проказы, которая называется человечеством, да, со всеми нашими грехами и вывертами. Но, тем не менее, мы существуем, Бог заботится об этом мире, Его силы, собственно, все еще до сих пор существуют. И каждый из нас персонально в отдельности в том числе. Бог позволяет, так сказать, солнцу вставать и дождю проливаться, и земле рождать необходимые продукты, выращивать, так сказать, мы можем по милости Божьей. Но, с другой стороны, у нас есть с вами свободная воля, Богом данная. Богом данная, и Бог очень так сказать, трепетно об этом заботиться. Мы в меньшей степени об этом заботимся и дорожим, чем Бог. Вот если мы... Теперь я сейчас соединю все, да, о чем я говорю. Бог любит нас? Конечно, любит. Библия говорит об этом. Бог об этом сам говорит. Но, тем не менее, Он сохраняет свободу нашей личности. Он не вторгается в нашу жизнь, хотя имеет полное право, как Отец, как Создатель, как Творец всего сущего, как лучше кого-либо в этом, на этой земле, в этой вселенной, даже так можно сказать, понимающим, что есть хорошо, что есть плохо для нас. Понимаете? Он все это может сделать, и он имеет на это полное право. Но однако же мы слышим, вот я предлагаю добро и зло, жизнь и смерть. Что изберешь? Избери добро, избери жизнь. Как так? Вроде все понятно, да? Что тут выбирать? Надо давать людям жизнь и не спрашивать их. Но свобода воли сохраняется. Мы встречаем то же самое действие, такие же в жизни Христа, в его земном служении здесь. Вот сидит на дороге слепой человек, да, там где-то около Иерихона, и вопит во всю глотку: «Иисус, помилуй меня», да? Подходит Христос, он слепой, всем все это понятно, все это видят. И вдруг Христос задает, ну, так сказать, странный такой вопрос: «А что тебе надо? Что ты хочешь?» Разве не видно, что он хочет? Разве не видно, что этот человек слепой? Что он тут сидит, милостыню собирает каждый день, чтобы хоть как-то выжить? Чего же задавать странные вопросы? Однако же это то же самое. Сохранение нашей свободной воли. И человек говорит: «Хочу прозреть». Или говорит: «Хочу то-то, хочу это, хочу все». Бог нас любит, и любовь его проявляется в возможности даже нашей с вами ошибки, в возможности выбора и даже иногда ошибочного пути. Почему же мы тогда лишаем других людей этого права, свободной воли, вторгаясь в их жизнь и навязывая им готовые рецепты очень часто?
Вот ты отличный пример привел с этим слепым. Потому что это вот точный пример того, что в реальности происходит в жизни. И даже вот с теми же людьми, страдающими алкоголизмом или чем-то. Но я имею в виду вот с их близкими.
Ну, конечно.
Потому что смотри, что получается. Для всех вот людей, ну, как бы, кто зрячий, там, у кого вот в этом отношении все нормально, нам всем кажется, ну, это же очевидно, что спрашивать. Он же слепой. Конечно, он хочет исцелиться.
Конечно,
он хочет прозреть.
Да?
Но ведь дело в том, что ты как-то сказал уже, он живет тем, что он собирает эту самую милостыню, и ему подают, потому что он слепой. Да? А если он прозреет, а если у него какая-то специальность, что он умеет делать, если он родился, например, слепым? Вот что он, вот Сергей, были книги вот эти вот какие-то там, тогда не было этих книг. Вот что он научился, чем он может прокормиться? И это большой вопрос.
Конечно.
И захочет ли он начать, так сказать, вот так вот трудиться, где-то там, может быть, идти по людям, наниматься кому-то, потеряв вот этот вот, пускай не очень жирный и сладкий, но тем не менее свой кусок этот хлеба, да? Вот просто потому, что вот у него есть такое, как бы, ну, или там изъян, или вот так получилось, что вот он не видит, и люди, так сказать, ему помогают, да, и люди дают ему этот кусок. Понимаете? И это вопрос. Он должен сделать этот выбор. А люди на самом деле, они вообще об этом не думают. Они считают, ну как? Каждый же хочет прозреть, да? Поэтому вот дай волю вот такую, как бы вот эту силу такую, вот как у Бога, людям. И они начнут каждый вот на свой склад, как бы на свое понимание перекраивать этот мир. И от мира вообще ничего не останется, он просто разлетится на мелкие куски.
И вот тогда любовь, так сказать, ну, как бы выхолащивается. Она становится неким таким волюнтаризмом, то есть моим насильственным действием.
Но люди-то считают, что они проявляют любовь.
Так вот в этом и есть большое заблуждение. Поэтому о Христе и сказано, что трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит. То есть Господь, как величайший на свете врач, был настолько осторожен и всегда остается таковым, что он так аккуратно работает с каждым из нас, чтобы мы могли сохранить свою волю, свободу воли. А мне оно надо, вот когда мне надо, тогда Бог мне приходит на помощь. До тех пор, пока мне не надо, Бог не вторгается в мою жизнь. До тех пор, пока я не осмыслил, что мне это надо. Ну, пьет тот алкоголик, и его устраивает это. И никто ему помочь не сможет. Как невозможно научить человека чему-либо, если ему это не надо. Понимаете, вот взрослому, особенно человеку, невозможно ничего заставить его делать, если ему это не надо. Ну, внешне он, может быть, будет какой-то там создавать образ. Вот в этом заключается природа любви, в том, что она ненасильственна изначально, в посылке своей, вот в первоначальной. Поэтому вот читайте, да, послание Коринфской церкви апостола Павла, гимн любви этот потрясающий, 13 главе. Оно, это, вот это и есть та любовь, проявление Божьей любви. Вот эта любовь и меняет. Хочешь, я готов тебе помочь, но что ты хочешь? Если хочешь прозреть, будем работать в этом направлении. Если хочешь, чтобы тебе милостыню подавали каждый день побольше, это другая сторона вопроса. А или еще что-то, может быть, что-то хочет человек. Вот в чем проблема-то. А потом, вот таким образом, подходя к человеку, на самом деле мы не интересуемся, я имею в виду вот то, о чем пишет Илья, да, подходя таким образом к человеку и навязывая ему что-то, мы не интересуемся самим человеком. Мы не пытаемся проникнуть в мир его ощущений, в его вот эту действительность, в которой он живет, попытаться понять, что происходит в нем, вокруг него, в его жизни. Мы что делаем? Мы приходим и начинаем устраивать свой мир в этом мире, в чужом мире.
По сути дела, Сергей, обкрадываем человека.
Конечно, обкрадываем или вообще уродуем, или просто становимся завоевателями такими, насильниками, которые врываются туда, не поинтересовавшись вообще, можно здесь в грязных ботинках ходить или в такой обуви, или там вообще нужно ходить исключительно босиком, потому что это чувствительная сторона жизни человека. Ну, я так грубо говорю, образно говорю, конечно. Понимаете? Так значит, на ком мы с вами больше всего зациклены? На чем мы сориентированы? На чем у нас доминант, акцент? На себе, любимых, а не на этом человеке. На самом деле это большой эгоизм. Я люблю себя, и я вижу, я такой гуру, я понимаю, я такой умный, я знаю, я такой вот просвещенный. И я сейчас разъясню этому человеку, как надо жить. Но это моя жизнь, и то, что я понял для себя, я могу лишь предложить в качестве некого примера, в некой аналогии, которая никогда не будет стопроцентной.
Когда всегда... Причем предложить.
Да, именно предложить.
Может
это
быть,
самое
рассказать
главное.
Об этом, предложить, а человек, если он найдет как бы для себя что-то там ценное, он это возьмет и воспользуется этим. Но это как бы он сам выберет, он сам это решит.
Конечно, конечно. Причем может взять часть какую-то маленькую, а может быть взять больше, меньше. Это его взгляд. Он-то видит то, что для него ценно. А может быть через 10 лет он скажет, а мне нужно еще. Расскажи, объясни. Потому что
когда
я что-то
мы
помню.
Говорим о зависимости, то там получается, понимаете, такая... Ну, я не знаю, я даже об этом вот написала много в блоге, даже просто привела целую такую цитату из книги вот этой самой Мелоди Битти, которая пишет об этом, о созависимости, как это проявляется в семье, вот алкоголизм там и так далее, да. И дело-то заключается в том, что вот эта чрезмерная вовлеченность, собственно, чем и является зависимость, она как бы вот все переворачивает в нашем сознании, и мы с вами... Нам кажется, что мы помогаем, а на самом деле мы просто начинаем управлять чужой жизнью, понимаете? Вот мы как бы вот те самые, я не знаю, как они называются, которые вот куклами управляют, дергают их за веревочки. Мы пытаемся, но дело в том, что у нас это плохо получается или не получается вовсе, но мы упорно, Сергей, годами, люди целые жизни кладут на это, пытаются это делать. Вот вопреки всему, вопреки очевидному, что это не работает, это ничего не дает. И люди начинают злиться, начинают ненавидеть тех, кто как бы им не поддается. Потому что они-то считают, что они хотят добра, они точно знают, что нужно этому человеку. И они действительно хотят добра, они хотят, чтобы человек перестал пить. Но дело в том, что они уже теперь такие методы принимают, которые просто противны как бы тому, о чем говорит Господь. Уже методы сами эти нечестные, греховные, неправильные, которые отказывают другому человеку в праве жить своей жизнью, неправильной жизнью, может быть, греховной жизнью, но он же за это ответит перед Богом. Ведь не ты его творец, в конце концов.
Вспомните еще один замечательный пример евангельский есть. Вот когда ходили ученики со Христом, учил он их, да, много времени уже были они с ним, рассказывал, причем учил он их принародно, так сказать, достигая сразу такой синергетический эффект, и учеников учил, и народу свидетельствовал. А потом он вдруг им говорит: не хотите ли и вы отойти? Помните эту удивительную фразу?
Ну да, когда там у него же было несколько кругов этих учеников, да, и вот когда вот эти более дальние, там, так сказать, вот эти вот
рассеялись,
как,
да.
Круги так стали отходить, как бы, да, вот он обратился к тем, которые вот эти 12, что не хотите ли и вы тоже оставить меня?
Если те, так сказать, были, ну, далекие, то эти-то очень близкие, и даже какие-то вроде бы обязательства они чувствовали перед Христом, да? И вот этот вопрос. Опять вопрос этой свободы воли, свободного понимания человека, желания его. Что он хочет? Не хотите
ли? Тут фактически проявление той самой отстраненности. Но, понимаете, вот это слово «отстраненность» нами понимается, как будто это какое-то прям безразличие. Но ведь так же люди понимают. А на самом деле это отказ. Вот мы отказываемся управлять чужой жизнью. Чужой ситуации, не своей ситуации, а чужой ситуации, понимаете? Мы предоставляем возможность, ну, как бы событиям идти, не знаю, как сказать, своим чередом, наверное, да?
Ну, да.
Ну, в каком смысле, что я хочу сказать? То есть мы предоставляем вот эту возможность событиям идти своим чередом, чтобы люди сами отвечали за свои поступки, и чтобы они могли... Как вот Господь заложил все в этом мире, что человек что-то делает и потом несет последствия того, что он делает. И это очень мощное воспитательное значение имеет. А мы влезаем, понимаете, и нарушаем вот эту последовательность, и мы фактически в этом плане уже, как Бог тогда сказал апостолу Павлу, трудно тебе идти против рожна. Вот мы очень часто идем против рожна, мы мешаем Богу совершать вот эту работу, потому что человек не испытывает вот эти последствия, воспитательные вот эти последствия от того, что он делает, понимаете?
Мы пытаемся их компенсировать. Минимизировать как-то, потому что считаем, что это же плохо для человека, это же плохо.
Чего человек же постоянно страдает? Создает себе проблемы, а мы стараемся это все, как это говорят, разрулить, разрешить эти проблемы. И человек практически, он, ну, когда-то, наверное, все-таки он какие-то там последствия несет, но по сравнению с тем, что должно было бы быть в его жизни, то есть мы ему фактически, Сергей, мешаем опомниться. Вот в такое уже, так сказать, на такое дно попасть, чтобы он уже возопил бы к Богу и сказал: все, помоги, больше не могу так. А мы влезаем вот эту вот соломку, подстилаем.
В этой связи могу сказать, что в среде церкви очень часто бывает вот такая ошибка, когда приходят люди и говорят: ну надо человеку помочь, вот посмотрите, ему надо там деньгами помочь или еще чем-то, вот надо помочь. А человек... Ну, скажем так, не хуже других. Есть такие же люди, живущие в такой же ситуации. Ну, например, на пенсию, да, на какую-то там, инвалиды, может
да
быть,
бывает даже живущие. Бывает даже и хуже гораздо.
И хуже живущие, но они живут.
Да.
И ничего не просят, им не надо помочь. А у этого постоянная проблема. Он не может вот за квартиру там, например, заплатить, у него там какой-то долг образовался. Но как же другие-то люди решают эти проблемы? И у него этот долг или вот эти вот проблемы, они регулярно возникают, постоянно возникают. Это что же? Значит, община, церковь, приход, да, должен взять на себя решение этих проблем, оплачивать, например, человеку этому коммуналку или еще что-либо. Когда экстренная ситуация, тогда понятно. Но человек не в состоянии. Ну, там катастрофа какая-то, там проблема какая-то. А когда это система, и человек просто не умеет распоряжаться своими деньгами или не хочет их считать, что мы будем делать, помогая таким образом человеку? Мы будем усугублять его безответственность. И это не будет проявлением любви, это не будет проявлением добра к этому человеку. Другое дело, если этот человек придет и попросит помощи, помогите мне наладить вот как-то мою жизнь, чтобы мне научиться правильно пользоваться средствами, которые у меня есть. Вот это другая сторона вопроса. Можно научить человека подсказать, что в первую очередь нужно делать, что во вторую очередь, что, как, куда и зачем, и по какому поводу. Ну, может быть, это такой грубый пример, но тем не менее.
По сути дела, я считаю, что эта отстраненность, это ведь что, Сергей? Это и умение предложить помощь, не навязать ее, да? Вот без спроса, как бы, так, вот сейчас я сделаю как надо, да, так сказать, и будешь жить, как я говорю. Предложить помощь человеку, если мы видим, что человек тонет, да, предложить ему. Но в то же время, Сергей, это же еще и умение разобраться. Это вот как бы это такая помощь с рассуждением, как бы, да? Если надо спросить у человека, а какой именно помощи ждет от нас этот человек, да? Он, может быть, ждет вот той помощи, о которой ты сейчас рассказал. Тогда нам надо подумать, а целесообразно ли это? Будет это на пользу человеку, если он уже, так сказать, начинает как бы, ну, скажем так, как бы уже садится на шейку и ножки свешивает, да, в принципе. И это явно уже действует развращающе на этого самого человека. То есть он не избавляется от каких-то своих, может быть, греховных привычек или там какого-то бездумной жизни, такой безответственности. А он всегда, так сказать, считает, что ну, какие проблемы? Зачем мне меняться? Зачем мне что-то делать, когда, если что, так сказать, я легко получу, вот же есть там, так сказать, где мне взять, да? И, понимаете, вот это опять, это с рассуждением, это понять вот эту целесообразность этой помощи. И не подменяет ли эта помощь действий или работы, я даже не скажу просто этого человека, а действий и работы его ума, его души, понимаете, тех усилий, которые ему необходимо прилагать к этому для того, чтобы ему расти в Боге, возрастать.
Вот приведу вам жизненный пример, реальный совершенно. Как-то...
Ой, секундочку, Сергей, да, просто вот, наша помощь может быть, понимаете, такой как бы направляющий человека как бы к новым свершениям, что ли, делающий его сильнее, а может быть просто потаканием, которое поможет ему и дальше тонуть в этих вот грехах.
Всё. Конечно. И вот реальный жизненный пример. Как-то вот мы познакомились с одной, так сказать, семьей в церкви. Она такая малоимущая семья, одна мама тянет двоих детей, в общем, живут очень бедно, причем мама там инвалид, у нее есть там ограничения и проблемы, и вот у них так все очень сложно, все там тяжело, и ну как там помогали каким-то образом от церкви. И наши члены церкви, наши братья, сестры ходили, ну, говорят, так они у Бога живут, ну, прям так вот плохо у них дома. И вот наши мужчины собрались, братья наши, и решили сделать им ремонт в квартире. У них небольшая квартирка такая маленькая, в старом таком пятиэтажном доме. И вот они собрались и сделали ремонт. Все своими силами, на свои деньги, своими руками. Вот все, отремонтировали. Да, безусловно, это, так сказать, не евроремонт шикарный, там, так сказать, а все очень аккуратненько, чистенько, замечательно, просто шикарно. Живи, не хочу. Многие наши братья и сестры мечтают жить в таких условиях. Вот, все сделали, и все прекрасно. Ну, и слава Богу, и хорошо, порадовались. Живите, люди, радуйтесь, наслаждаемся. Потом проходит там какое-то время, какой-то срок определенный, там год или, может, поменьше, не знаю, приходит туда опять, смотрит, а там все ободрано и обшарпано. Что после этого делать? Опять делать ремонт? А ведь люди, которые делали этот ремонт, они вкладывали свои силы, они отрывали деньги от своих семей, от своих детей, и они время тратили, они все там делали с огромной любовью, все было очень аккуратно и красиво сделано. Как дальше жить в этой ситуации? продолжать этот процесс? Безусловно, смысла не имеет никакого.
Это, знаешь, есть такое понятие. Вот я помню, когда, вот, искать, вот про эту отстраненность идет речь, вот, в частности, вот, в связи со зависимостью, да, что, так сказать, вот считаются, как бы, что нет смысла, да, и это просто будет пустой тратой времени продолжать попытки, как бы, слово преследовать, я там помню, как у меня оно произвело впечатление, преследовать человека своей помощью, если этот человек не хочет, как бы, ну, сотрудничать, что ли, не хочет идти по пути исцеления, так сказать, ему самому не нужно. Поэтому бессмысленно тратить время, тратить силы и, как бы, вот именно преследовать его своей помощью. Мне кажется, очень такое вот, как бы, яркое выражение такое. Мне оно запомнилось.
Ну да. А потом ведь сказано, что любовь не ищет своего, да? Она не может вот ради какой-то своей славы, ради каких-то своих целей, которые, как кажутся, очень благими даже нам, очень правильными, вот в жизни этих людей или конкретного человека. Но это нам кажется. Это мои цели. Это то, что я вижу. Поэтому очень просто иногда нужно позволить жизни протекать так, как она протекает. И помогать тому, кто нуждается в этой помощи, просит ее, просит правильно, а так, как надо, что она ему действительно нужна. А иначе мы вовлекаемся. Или, как всегда, в крайности впадаем. Либо мы начинаем себя отождествлять с проблемами этих людей и становимся созависимыми, да? То есть вот мы вот туда головой нырнули, и вот за них все делаем, решаем, все проблемы разруливаем, да? Либо мы в другую крайность впадаем, отстраняемся и становимся такими безучастными и холодными. Тогда тоже неправильно. А, как живешь, а ты не хочешь ничего, значит, вот и живи. И когда вдруг наступает момент, а человек вдруг что-то понял и хочет что-то изменить в своей жизни, приходит к нам с каким-то советом, мы уже, так сказать, машем на нее рукой. Да, ну тебя, с тобой и так все ясно, ты уже, так сказать, все.
Ты знаешь, вот я просто сейчас вспоминаю, да, когда вот я училась тоже, там же была огромная такая видеотека еще, вот в библиотеке был еще раздел и видеотеки, и там в том числе были и многие художественные фильмы. Ты знаешь, что в Америке снято было очень большое число художественных фильмов как раз, ну, я не знаю, даже это как было, там, может быть, сообщество анонимных алкоголиков тоже как-то просило, я не знаю. Но факт тот, что они были связаны вот с идеями этого сообщества. И они могли быть как бы такой, как пропагандой, что ли, вот этого движения. Это я так говорю, я не знаю, как было на самом деле. Но факт тот, что в библиотеке эти множественные фильмы были. И Марк тогда мне советовал вот часть фильмов, он даже мне тогда список составил, какие фильмы были наиболее, видимо, удачны с точки зрения его как специалиста, да, и чтобы я их посмотрела, как и что. Ты знаешь, очень интересно, значит, там везде проводилась одна и та же линия, ну, там, при том, что были разные сюжеты, где-то даже чуть ли не детективным каким-то уклоном, ну, достаточно интересные сюжеты, все. Но вот эта сторона, когда человек падает на дно, потом, значит, он как бы так или иначе приходит в это сообщество, и вот как постепенно, сначала он не хочет, он ходит, потому что просто, ну иначе как бы он, не знаю, там кто-то его либо убьет, либо, ну, в общем, там разные там обстоятельства. Но потом постепенно он что-то начинает понимать, и как-то вот он втягивается, начинает ходить, и в итоге он начинает, так сказать, уже сам вести трезвый образ жизни. И вот, но во всех этих фильмах, Сергей, знаешь, какая была идея? Идея такая, что как бы нельзя увольнять человека, там, увольнять или выбрасывать его там, не знаю, из круга друзей. Ну, в общем, вот понимаешь, да? Отбрасывать этого человека нельзя, значит, его увольнять, я скажу так. Если просто за то, что он алкоголик. Вот за это увольнять нельзя.
Исключать из сообщества.
Да. Если он хочет бросить пить, если он как бы осознает, и он хочет, но он просто у него не получается, но он хочет, значит, нужно дать ему этот шанс. И нужно, значит, помочь ему найти вот это сообщество анонимных алкоголиков, помочь ему, ну, вот в чем можно, да, вот помочь вот этому процессу выздоровления. А если этот человек не хочет воспользоваться вот этим шансом и его устраивает, что он пьет и что он алкоголик, и он и дальше собирается продолжать такой образ жизни. Вот такого человека надо уволить. И вот очень четко вот в этих фильмах вот эта линия прослеживается. Они ее неоднократно проговаривают достаточно четко. И я просто, я помню, как я уже по первому фильму вот это отметила про себя и подумала, посмотри, какая правильная позиция на самом деле. И как неправильно, я не знаю, как сейчас, но я думаю, что сейчас большой разницы нет. Я просто помню, как было раньше. Ведь почему жены обманывают руководителей, там, допустим, если это на заводе, то мастер или кого-то. Ну, раздается звонок, да? Где муж? Мужа нет на работе, да? И она не говорит, что он вот в запое, что он напился. Она начинает говорить, что он заболел, у него температура. Ну, как обычно. Потому что иначе же уволят, Сергей.
Ну, да.
И люди боятся этого. Так вот, понимаешь, вот эта позиция, когда как бы люди, ну, боясь, что вот уволят, они вообще останутся без копейки денег, они начинают как бы вынужденно врать. То есть получается, что вот, так сказать, что нам всем хорошо понятно, почему люди так делают, да? Мы это знаем. И вот эта вот ложь, она разливается дальше больше. И вот я считаю, что в этом плане молодцы, вот, так сказать, они, что они и через эти фильмы, и, видимо, как-то такое вот понимание там, оно существует. И в церквях тоже оно существует. Потому что я тебе рассказывала, да, как я видела вот эти вот межцерковные вот такие вот как бы сообщества этих анонимных алкоголиков, куда, ну, вообще людей зависимых так или иначе. И туда приходят люди с женами и с детьми, и там прям, знаешь, вот это нормальное совершенно общение. И они общаются все вместе, и потом расходятся каждый по своим группам, и все нормально к этому относятся, нормально это воспринимают. И наоборот, этим людям аплодируют, что они поняли, они нашли в себе силы, они встали на этот путь, и им всячески стараются помочь.
Ну, можно же ведь еще посмотреть на эту проблему с другой стороны, со стороны нашего спасения, наших отношений с Богом. Бог ведь нас не увольняет.
Да.
Сколько мы согрешаем в этой жизни?
Не выбраковывает нас, да?
Все? Сколько можно? Все? Конец. Нет, мы приходим, просим прощения, мы молимся, каемся пред Богом и снова идем. Почему Бог не проводит черту? Ну вот еще 25 раз и все. А потому что Он до тех пор не проводит черту, пока мы не хотим с этим смириться. Праведник не тот, кто не падает, а тот, кто научился вставать. И вставать ему помогает Бог. Это простая истина. И поэтому Бог не вычеркивает нас. Потому что мы в школе находимся, и мы хотим в эту школу ходить. Но когда мы говорим, мы не хотим в эту школу ходить и будем жить так, как мы считаем нужно, тогда Бог и говорит нам, отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас. Что это значит, я никогда не знал вас? То есть вы никогда не просили у меня прощения даже, вы никогда не спрашивали, что делать, вы вообще не говорили со мной, вы как хотели, так и жили. Вы не пытались ничего решать. Вас это все устраивало. Вот в этом большая разница. Вот что отличает очень часто церковных людей, верующих людей, от людей, которые, так сказать, не поняли благодать Божью. Или формально поняли ее. Или тех, которые пытаются разрулить чужую жизнь. Это тоже из этой серии. Есть такое простое высказывание. Тот, кто много воюет внутри себя, очень мало воюет вовне, потому что он понимает свою нужду в Боге, свои проблемы великие, с которыми надо разобраться, насколько он нуждается в Божьей помощи. Поэтому он никому не советует, он не машет руками, он не вытаскивает никакие мечи, палки и другие там орудия и не пытается навести порядок в чьей-то жизни, он в своей пытается разобраться. Тоже очень простая и мудрая истина. Вот Илья нам написал. Давайте-ка еще прочитаем, что он пишет. «Нет слов сказать, как я вам благодарен. Вы очень убедительно показали и пояснили, про что эта отстраненность. Привели примеры из Библии. Главный пример – сам Бог. Буду говорить про это в церкви», – пишет нам Илья. И еще одно сообщение вдогонку. «Скачаю запись и дам послушать. Думаю, всем будет полезно». Вот такие, значит, комментарии нам прислал Илья. Ну, надеюсь, что будет полезно. Вообще, об этом очень полезно поразмышлять в свете Священного Писания. Почему Бог так поступает с теми или с другими людьми? Почему Он очень часто, как мы хотим, люди не насылают кару небесную? Помните, как ученики сказали, давайте попалим эту самарийскую деревню? Да. Чего это они, беззаконники, тут траву топчут и небо коптят, да? А что Христос сказал? Вы не знаете, какого вы духа? Вы еще не разобрались сами в себе, а уже судить собираетесь тут кого-то. Так что это очень ответственное мероприятие. Нужно думать, думать и думать. И молиться не раз. Так, у нас есть сообщение, которое написал...
Секундочку, ты знаешь, Сергей, вот я просто хочу сказать, меня это, конечно, всегда вот удивляло, что вот как-то в церкви очень долго, у нас, я имею в виду, как-то почему-то вот против вот этого вообще этих 12-шаговых групп были настроены, да? Просто какое-то даже удивление у меня это вызывало, потому что, ну, посмотри, вот очень многие вот эти концепции, когда начинаешь разбирать, я уже не говорю там, что у них даже вот, особенно если взять их оригинальные, я имею в виду начальные, да, вот все эти их формулировки, там просто о Боге постоянно говорится, да, но вот любую концепцию, какую ни возьми, к ней можно просто вот тут же очень много библейских таких примеров привести. Все.
Я думаю, что-то еще будет.
Нет.
Так, хорошо, точка. Пишет нам Серж. Вот такое сообщение. Все религии направляют человека к более высокой и гармоничной жизни. В мире большинство составляют поклонники разных религий. Но если посмотреть на то, что в наличии, увидим, что с совершенством и гармонией у нас проблемы. Что у верующих, что у неверующих. Как считаете, что с этим можно делать? Как человек может создать для себя жизнь с более высокой степенью гармонии и самосовершенства? Во как. Поставлен вопрос практически под занавес.
За 2 минуты до конца передачи, да?
Ну да.
Но, может быть, кстати, сама передача где-то подвигла такой вопрос.
Ну, я думаю. С чего даже начать, не знаю.
Много. Мне кажется, надо начать с самого начала, сотворения человека.
Да время-то 2 минуты.
Нет, ну я просто хочу сказать, понимаете, вот очень многое вещи зависит от того, как вообще мы смотрим на мир, от нашего мировоззрения, мировосприятия. Вот человек, который как бы видит себя как творение Божие, да, сотворенное по образу Божию, Сергей, ну у него будет один взгляд вообще на все. Я думаю, он будет отличаться от того, кто представляет себя, значит, продолжением. Я уже не говорю, там человек произошел от обезьяны, но ведь обезьяна, она же тоже не была создана как такова, она же тоже там какую-то инфузорию туфельки в итоге доразвивалась, да?
Бедная.
И, понимаете, и взгляд будет, соответственно, совершенно другой. И будет получаться, как вот, допустим, или мы такие как бы порождения просто каких-то биохимических реакций, каких-то импульсов слепых, каких-то рефлексов автоматических, каких-то непонятно, так сказать, каких, да, либо мы вот то творение, высокое творение, которое было создано по образу Божию, и это совершенно другое, понимаете, и представление будет другое. Ну, понятно, что вот уже говорить-то об этом.
То есть нужно начинать с исходных предпосылок. А они разные в разных религиях, и поэтому они неизбежно будут приводить к разным подходам к жизни.
Ты вот. Под религией подразумеваешь еще и атеизм, я так понимаю.
Да-да-да, все, что там, конечно, безусловно. С этим никто и не поспорит даже. Ну что же, время наше подошло к концу. К сожалению, большего мы сказать не успеваем. Спасибо вам, Серж, за серьезный глубокий вопрос, но, к сожалению, времени у нас
практически
нет.
Ну, может быть, завтра
нет. Так. Ну, а мы всех вас... так сказать, благословляем именем Господним. Пусть Бог сохранит ваши семьи, дома и близких. До новых встреч в эфире.